грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. В среду МВД России объявило о задержании в Москве 15 членов религиозной экстремистской организации «Ат-Такфир Валь-Хиджра. Искупление исход». В ходе обысков изъято 3 самодельные бомбы, пистолеты, патроны и гранаты. Среди задержанных граждане Туркменистана, Узбекистана, уроженцы Дагестана, Чечни, Ингушетии, Калмыкии и двое новообращенных в ислам из Москвы и Белгородской области. Ат-Такфир Валь-Хиджра – фундаменталистская организация, создана в 1971 году в Египте. Она связана с Аль-Каидой. В 2010 году она признана в России экстремистской, ее деятельность запрещена. О том, вызовет ли новую волну исламофобии задержание группы экстремистов, мы сегодня беседуем с обозревателем «Новых известий» Саидом Бицоевым. Добрый вечер, Саид.
Добрый вечер.
Журналистом Надеждой Киворковой и спецкором «Известий» Арханом Джемалем. Первый вопрос Саиду Бицоеву. Стала ли для вас неожиданностью эта новость из источников Министерства внутренних дел?
Ну, для меня, конечно же, нет, потому что я, в общем, представляю регион, в котором экстремизм был чуть ли на уровне такой государственной политики в свое время. Я имею в виду этот период сепаратистской жизни Чеченской Республики. И, естественно, после того, как там были восстановлены федеральные институты, очень много последователей или сторонников, или сочувствующих людей, они или оставались там, или они расползлись по стране. Естественно, какие-то метастазы или, может быть, остаточные явления, в том числе этого движения, еще сохраняются. Поэтому для меня это было не новостью. Тем более, что эти граждане, они в составе какой-то интернациональной бригады. И я, поскольку я много раз сталкивался с подобными явлениями, я просто знаю, что в основе вот этих движений, радикальных исламских течений, всегда лежат какие-то деньги, материальные, там, меркантильные интересы. И в этой связи я думаю, что нашим спецслужбам следовало бы больше работать с населением, с молодежью. Не отвергать ее, не критиковать ее, не оскорблять ее через СМИ или через свои какие-то сводки информационные, а в том числе работать с ними на уровне институтов, на уровне каких-то молодежных движений, ассоциаций национальных, чтобы этих людей вовлекать в какую-то активную работу и привлекать на свою сторону, чтобы они не уходили вот таким подобным организациям.
Вопрос Архану Джемалю. Чем знаменита эта организация «Ат-Такфир Валь-Хиджра. Искупление исход». Вам слово, Архан. Добрый вечер.
Ну, такой у вас очень масштабный вопрос. И это очень интересный вопрос. Потому что, значит, эта организация – это такой вот своего рода фантом, который там то возникает, то полностью исчезает. То есть, когда мы говорим, что такфиристы появились в Египте в начале 70-х годов, то дальше нам не нужно вспомнить, как относились к ним в тот момент, что они себя представляли. Это было такое сектантское, клоунское совершенно движение, которое никто всерьез не воспринимал. Это как бы были крайний такой вот, представитель такого крайнего сектантского фундаментализма, когда люди отрицали не только все блага цивилизации, которые, ну, в той или иной степени принимали, как безусловно, все мусульмане. Но, допустим, доходило до таких комических черт, когда люди начинали переселяться в палатки, когда люди говорили, что даже джихад не должен вестись автоматами Калашникова. Ну, это нужно все делать, как было во времена пророка. Это такое совершенно клоунское движение, неожиданно отмечается там, да, преступлением, а именно убийством министра по делам вакуф. Непонятно, сделали ли они это или не они, но на этом движение пресекается. В 1977 году оно практически исчезает. Дальше из ниоткуда, из небытия, после огромной паузы, возникает вот на рубеже 80-х-90-х несколько таких вот проявлений террористических организаций различных, которые объявлены вот такфиристами, которые вроде бы тогда еще в середине 70-х пресеклись. И, в принципе, так или иначе об этом говорят до сих пор. Хотя совершенно непонятна вот связь с этим корневым движением. Но в данном случае мы говорим о российском такфиризме, который тоже является совершенно обособленной частью. Изначально это распространялось среди дагестанцев, ну, если в конце 80-х, в начале 90-х годов, они в основном распространялись среди выходцев из сел Цумадинского и Цунсинского района, переселенных с гор на равнину, на плоскость. Такое вот колхозное переселенчество именно в этой среде стали появляться тхфилисты, которых тоже никто всерьез не воспринимал. Это были такие вот крайне радикальные сектанты, суть которых в том, что они фактически обрубали концы с окружающим миром, не молились ни с кем, сидели по квартирам и обвиняли всех остальных в неверии. В России их лидером считался такой был товарищ Аюп Астраханский. Именно вокруг него сложилась вот эта вот группа лиц. Он достаточно давно эмигрировал в Бельгию, эмигрировал с костяком своей группы. Но когда они находились в самой России, то примечает такая вещь, что возникла такая ситуация, когда ФСК, тогда еще было не ФСБ, давила на губернатора, задавая вопрос, что это у вас тут свили под вашим крылышком какие-то хабиты гнездо. В этот момент губернатор говорил, да нет, вы просто как бы всех меряете одним аршином, там, да, они не опасные, они наши. Но тем не менее, вот эта вот группа, она эмигрировала своим костяком в Бельгию, оставив таких вот разрозненных, брошенных на произвол судьбы сектантов. Да? Радикальных, среди которых действительно было много дагестанцев, потому что в их среде когда-то зародилось это течение. И о нем тоже как-то забыли. О них внутри исламской среды их тоже воспринимали как людей несерьезных, как людей заблуждающихся. То есть они как бы, ну, осуждать не осуждали, но как бы считали это некой крайностью. В последнее время вот мы вдруг неожиданно видим, как вот этих вот тхфиристов-клоунов, там, да, вдруг объявляют, что вот этот человек был задержан с пистолетом, вот 5 ноября произошла, вот там вербовщик каких-то женщин, вот еще какая-то группа там, лиц там смешанных и так далее. При этом вот сама по себе вот эта вот тхфирская среда, она воспринималась даже в радикальной среде как нечто инородное, чужеродное. Хотя это пространство всегда присутствовало таких вот сектантов-радикалов. Оно никогда не исчезало. И вдруг они обострились до такой степени, что в последние годы, потому что до 2010 года, до тех пор, пока их не объявили вот, экстремистами, они никак так серьезно себя не проявляли. В последние годы вот те или иные группы там, да, вот, как-то активизировались. И вот сейчас там один, второй, третий, четвертый. Совершенно понятно, что это не та среда, там, да, которая является эмиратом Кавказ. Mm-hmm. Это, безусловно, мусульмане, но это не та часть людей, которые представляют структурированное подполье. Откуда они взялись? Прежде всего, давайте рассмотрим ситуацию, как изменилась ситуация в том же Дагестане, где фактически находился их центр, где их очень много, там, да, хотя это не только дагестанцы. Там как бы вот такой вот курс на примирение всех мусульманских групп, значит, был отменен, он ушел вместе с уходом, значит, Магомед Салама был свернут, и взят курс конфликта государственных структур с таким вот исламским пространством, не только тахфиристским, в целом вот то, что пространство, которое называется салафитским, не представители такого суфийского ислама, с ними курс на примирение, на поиск некого общего языка был снят, а на смену пришла система давления на вот эту часть общества. Mm-hmm. И началось это не просто так, то есть это ж, что же давление, это не только какие-то специфические мероприятия, типа там работа с контингентом, беседы, профилактические аресты. Это закрытие детских садиков. Там, да? Целая сеть детских садов по Дагестану. Это частные сады, которые вот эта среда порождала. Закрытие школ специализированных. закрытие халяльных кафе. То есть кафе, по сути дела, это просто кафе, где собирались мусульмане, где не подавали спиртного. Там, да? Было повальное закрытие кафе. Выдавливание представителей, этих представителей группы из мечети. Вы знаете, что, может быть, слышали, что был большой конфликт, когда местные традиционалисты не пускали радикалов, как бы радикалов. Да? Представители этих вот, этого целого класса общества в мечеть. И мы видим, как на наших глазах вот это пространство там, да, буквально за полгода начинает порождать там, да, из себя вот такие вот феномены, как появляется один, другой, пятый, десятый. На них навешивают сейчас некий общий ярлык такфиристов. Там, да?
Спасибо, да. Давайте дадим слово на Надежде. Надежда, добрый вечер. Как по-вашему, насколько правдоподобно выглядит эта информация о том, что эта группа была до зубов вооружена и готовила террористические акты? Вам слово.
Ну, вот все то, что говорили до меня, очень хорошо характеризует, насколько это вообще фантастическая вся история. Если вы посмотрите видео, которое предоставлено пресс-службами, то даже на видео видно, насколько это все очень странно. Люди сначала вооруженные входят в освещенную светом обычным электрическим квартиру, затем зачем-то включается такой лампы видения в темноте, и нам показывают непонятно что, какие-то непонятные взрывные устройства, которые лежат рядом со спящими людьми. Нам не названы имена этих людей, нам не названо, почему их отнесли именно к этой группировке, о которой так подробно и красиво рассказал Архан. К его рассказу я хочу только добавить один такой немаловажный момент. Дело в том, что само название этой группы придумано журналистами, это не самоназвание этой группы. И журналисты арабские, египетские, которые первоначально это все пытались как-то втиснуть в какие-то рамки в 70-е годы, никак не могли понять, как их называть, и слово «такфир» тогда не было таким общеупотребительным, поэтому они
называли... Угу. Сейчас восстановим связь, Надежда, и вопрос...
Эти группы имели флёр таких мистиков, ушедших в горы.
Да-да, сейчас Саиду вопрос.
И...
Надежда, сейчас перезвоним вам. Саид, как по-вашему, может ли это вот использовано быть информацией для создания опять легенды о подготовке терактов, как было в Волгограде недавно, когда вы участвовали в нашей программе?
Ну, под этим, конечно, имеет основание такая версия на существование, потому что мы часто видим, что вот эти теракты, они за собой несут какой-то таинственный след, какую-то непонятную какую-то возню, и обязательно эти события происходят или в связи, или накануне каких-то важных политических событий. Поэтому я не исключаю, что это имеет место быть в данном случае, в том числе. Я почему с самого начала согласился с наличием, с возможностью существования такой или организации, или людей, допустим, которые проявляют какие-то радикальные такие течения, потому что я сам на своих глазах видел, как целый регион радикализировался. Правда, это тоже было влияние извне, и вы это тоже хорошо знаете без меня. Другое дело, что я согласен с тем, что вот говорят коллеги, вот подобные мероприятия, они так обставляют с таким шумом, с такой помпой, светом софитов, прочее, и потом раз такой вброс во все СМИ, какие-то героические доблестные наши спецслужбы, которые раскрыли такую злобную организацию, которая чуть не взорвала ситуацию в стране. На самом деле, если работа такая ведется, она на самом деле очень сложная, она очень опасная для страны, для существования нашего спокойствия. Поэтому здесь работу надо вести тонко, на каком-то низовом тайном уровне, чтобы никто об этом не знал, и надо из этого делать рекламу, пиар, чтобы показывать, что как хорошо работают наши правоохранительные органы. То есть надо серьезнее к этим вопросам относиться, и в том числе, конечно же, если такое имело место быть, то мы должны знать, кто за этим стоял, а не просто так, допустим, есть какая-то таинственная организация, но никто не знает, кто в ней состоял.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8 800 ровно 200 ровно 2212. Напомню, что задержание новой группы экстремистов и фундаменталистов исламских мы обсуждаем с журналистами Саидом Бицоевым, Надеждой Киворковой и Арханом Джималем.
Мобильная свобода – свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Напомню, что задержание новой группы экстремистов обсуждаем с журналистами Саидом Бицоевым, Надеждой Киорковой и Араханом Джавалем. Вопрос Надежды Киорковой. Как, по-вашему, вот, это может вызвать опять волну ксенофобии в российском обществе? Тем более вы сами указываете на то, что тут что-то недостоверно и подтасовано, как уже неоднократно бывало, вам словно, Надежда.
Дело в том, что просто ничто не свидетельствует о том, что эти люди принадлежат к какой-либо группировке. Нам показали 14 лежащих на полу людей, один из которых заикающимся голосом молодого мальчишки сказал, как его зовут. Все. Это что, обвинение в каких-то терактах? Нам показывают непонятно откуда взявшиеся пояса шахидов. Нам уже рассказывают о том, что этой группой из 15 молодых людей руководит женщина. Парня, которого арестовали 2 недели назад, Александра Галамбица, обвинили вообще в том, что он вербовал женщину. У него жена, между прочим, есть, журналисты знакомые, сделали с ней интервью. Они оба работали в туристическом агентстве, были знакомы с многими людьми и совершенно не занимались никакой вербовкой молодых женщин. В данном случае нам рассказали о том, что эти люди воровали в магазинах. Ну, таким образом, мы видим, что мусульман можно обвинить в чем угодно, прибавив им для полноты образа какие-то совершенно дикие черты какой-то такой беспорядочной сексуальной активности или воровства, показать какие-то непонятные картинки, назвать страшное название, непонятное для большинства телезрителей и читателей, и сказать, что вот, посмотрите, это мусульмане. Я хочу вам напомнить о том, что некоторое время назад, несколько месяцев, идет такая информационная, помню о том, что в нашей стране каждый 10-й мусульманин экстремист, и что нужно арестовать 1,5 миллиона мусульман или их нейтрализовать. Мне кажется, что это просто один из элементов этой кампании, которая объявлена просто против одной из общин, одной из громадных общин нашей страны. Это просто какое-то совершенно неприкрытое и достаточно, я бы сказала, хамское отношение просто к гражданам нашей страны.
Спасибо, Надежда. Давайте Архану зададим вопрос. Как, по-вашему, ощущаются ли признаки формирования образа врага из этой группы, пока еще не уличенных в терроризме?
Милицейская. О том, что вот задержана террористическая группа, оружие, там 15 человек, вот все это страшно. Да? Изложу те же самые вещи, но с другой точки зрения. Не факт, что истина находится посередине, но я другую крайность изложу. Там, да? Повально арестовали некую группу знакомых мусульман, которые, возможно, объединены, как вот джамаат, там, да? Ну, люди собираются вместе молиться. Эту группу всю повязали на основании того, что, допустим, у одного этого человека в этой группе там обнаружили, не знаю, пистолет и гранат, например. Дальше они там налепляют версию, там, да, это вот те самые такфиристы, которым в 2010 году запретили, вот, видите. И эта группа, значит, дальше идет как вот страшная банда. При этом там, в рамках там расследования банды могли там, то есть одного этого члена ее задержать там месяц назад, а сейчас там задержать всех повально. Да? Тоже могло быть. Там, кого-то там взяли, там, заставили на кого-то дать показания, там, да, и так по цепочке. Да. Разгромили вот эту группу. Можно это так рассмотреть, пожалуйста. Да? Но проблема, почему в таких группах, которые были абсолютно мирные там, долгое время, вдруг в последние годы стали появляться вот люди там, с гранатой и пистолетом. Там, да? Это, вне всякого сомнения, изменение кавказской политики. Это реакция общества.
Давайте дадим слово Саиду Бицоеву. Как, по-вашему, действует ли МВД по шаблону знакомому, вот, создавая этот образ врага из этой группы?
Я не могу сказать за все МВД, но я помню, когда только новый министр Колокольцев приступил к обязанностям, в одном из своих интервью он сказал следующее. На вопрос журналиста, что для вас главная проблема является на новом посту, он сказал, Северный Кавказ. Северный Кавказ не является проблемой ни для Колокольцева, ни для Москвы, ни для страны, потому что статистика показывает, что преступность в общем количестве на северокавказцев приходится 1-2%. То есть это даже не в пределах статистической погрешности, а преступность от 97-98%, которая есть, она как-то она создается из каких-то групп людей, из-за каких-то социальных групп. Вот с этим надо бороться, а не с Северным Кавказом, тем более с регионом в целом. И я согласен с тем, что когда и в СМИ, и со стороны правоохранительных органов без конца муссируется эта тема криминогенности Северного Кавказа, криминогенности выходцев, их склонности к преступлениям, естественно, это не играет на пользу, потому что это в том числе возбуждает какую-то агрессию у молодых, у которых, ну, они же не мудрецы, они не взрослые, они просто молодые люди, вспыльчивые, эмоциональные, естественно. Это создает почву для того, чтобы эти люди в том числе могли бы приобретать какие-то радикальные какие-то настроения. Потому что мы видим последним, вот вы спросили, играет ли это на создание образа, одиозного образа ислама в стране. Да он давно создан, и вот образ одиозного ислама, образ одиозного Кавказа, как будто бы кому-то вот поставлена цель для того, чтобы вытеснить эту группу людей, представителей этой конфессии из социальной жизни. Поэтому, естественно, я считаю, что правоохранительные органы, вместо того, чтобы играть в эту политику, вместо того, чтобы заниматься саморекламой, им надо было бы заниматься тихо, спокойно работой, потому что она везде создается именно вот не громко, не шумно, а настоящая работа ведется на таком, в тихом режиме.
Вопрос Надежды Георгиевой. Чем вы объясняете радикализацию части исламской молодежи вот сегодня?
Никакой радикализации не вижу. Я вижу радикализацию силовых структур, которые применяют свои удивительные меры. Вот если вы внимательно посмотрели весь информационный шум, то я прочитала удивительные вещи. Оказывается, те квартиры, которые были вокруг вот этой данной квартиры, где были эти люди, заполнены спецслужбами. Эти спецслужбы, работники спецслужб просматривали какими-то специальными устройствами все, что происходит в этой квартире. Не знаю, они смотрели, наверное, что в ванной происходит, что в туалете, как эти люди молятся. Почему они нам не показали эти кадры, как эти люди молятся, о чем они разговаривают? Почему мы видим только лежащих на полу людей? Вся их вина заключается в том, что они просто жили в этой квартире. Я не вижу никакой радикализации. Я извиняюсь, мусульманам негде молиться, они молятся дома. Это тоже считается теперь опасным. Мусульманам перекрыты все социальные лифты. Они не могут ни в школе девочки ходить в лотках, ни устроиться на работу, если женщины в хиджабе. Куда им деваться? Значит, они должны собираться на квартирах. На квартирах очень удобно их арестовывать с помощью вот такой прекрасной иностранной, видимо, техники. Я не вижу никакой радикализации. Я только что была в Лондоне. На собрании 150 тысяч местных мусульман. Самый большой олимпийский зал Лондона был отдан этим людям. Выставочный зал вот такой же величины, как у нас в ВДНХ. И ничего там не происходило. Мирные танцы, мирные какие-то выставки. Там же, кстати, стоял киоск с армейской рекламой, куча мусульман, которые служат в британской армии, приглашали всех остальных мусульман тоже туда служить. 20% в британской армии служат мусульман. Другое дело, может быть, мы можем говорить, это хорошо это или плохо, что английские мусульмане идут служить в британскую армию, чтобы убивать своих единоверцев в Ираке и Афганистане. Но очевидно, что мусульмане поставлены в нашей стране просто в какую-то странную позицию. В армию их не берут, учиться им не позволяют, школы свои открывать им не дают, даже детские сады собственно они не могут иметь. Поэтому просто непонятно, их выдавливают, их радикализируют всеми мыслимыми способами. опыт такой радикализации мы имеем в нашей стране. Это Кабардино-Балкария, там были абсолютно мирные мусульмане, не принадлежавшие ни к каким сектам, не имевшие никакого вооружения. 5 лет работы с ними привели к тому, что нашлись люди, которые совершили нападение на Нальчик в 2005 году. Все, кто нападал, убили, похватали оставшихся мирных, и теперь 8 лет их держат под судом, и сейчас им дадут пожизненное заключение за то, что они были просто мусульманами. Это бездумная политика разных силовых ведомств, которые соревнуются друг с другом, как лучше им выслужиться перед властью, как больше им получить звездочек. Иного объяснения просто нет. Вот эта вот безумная картина, которую нам показали с летом на московскую квартиру подмосковную в Косино, это просто за гранью вообще. Любую квартиру можно, в принципе, когда там собираются гости на день рождения, подвергнуть такому налету, всех положить, подкинуть им обязательно наркотики. Это удивительно. Мусульмане верующие у нас, понимаете, образ такой создан. Они просто шагу не могут пройти без того, чтобы не покурить немножко марихуаны. Просто без этого вера не идет.
Давайте Архану Джамалю зададим вопрос. Чем объяснять настороженность и недоверие российских силовиков к отечественным мусульманам?
Ну, я прежде всего хотел сказать, что Надежда Дмитриевна права. Есть социальная среда, социально-религиозная среда. И эта среда, в принципе, да, она, может быть, как-то и негативно к власти относится, но это просто некая такая свойство для этой среды оппозиционности. Там, да? Да, это социально-религиозная среда. Если ее начинать терроризировать, то в конце концов от нее дожидаются ответа. Да? И такой террор идет. Там, да? А то, что на самом деле можно взять любую общину, и, кстати, интернациональный характер этой общины показывает, что это просто москвичи, московские мусульмане, где всех по чуть-чуть. Это, в принципе, та же самая работа, какая велась в отношении Кабардино-Балкарии до 2005 года. Там точно так же терроризировали эту среду до тех пор, пока не вынудили ее на бунт. А было время, когда эти люди там хотели проводить исламский чемпионат по футболу, джамаатские команды, играющие в футбол. Было время такое, они хотели вот этого. Если так терроризировать, да, мы начнется радикализация Москвы. До этого момента это просто некая среда, которая там озабочена своей жизнью и своей выживаемостью. Ее, конечно, можно довести таким методом до реального большого террора. Да, это работа, это целенаправленно делается.
Давайте послушаем вопрос нашего радиослушателя. Добрый вечер.
Здравствуйте, добрый вечер.
Угу, ваш вопрос.
Алло, вы меня слышите?
Да.
Ага, ну вот я хочу сказать. Русский был бы, азербайджан был бы, еврей был бы. Он если ислам принял, ему где-то все равно ведь надо молиться. Молились раньше, когда при сталинские времена ходили по домам, собирались 20 человек, 30 человек, все равно молились ведь. Вот там ведь акты, это плохое, все равно ничего не делали, акты какие-то не были. И сейчас, наверное, такое же время, просто собираются люди, где-то надо молиться ведь, правильно? Раз такое время подошли мы, веру приняли, значит, христиане сама по себе, мусульмане сама по себе, раз вера принята, вот пусть, значит, молится, дай Бог им здоровья.
Да, вопрос Саида Бесова. Насколько безобидны вот эти коллективные моления, о которых говорит наша слушательница?
Если говорить просто о молениях, то они совершенно безобидные. И вы являетесь свидетелями, когда много лет подряд на проспекте Мира собираются 20, 30, 50 тысяч людей. Они молятся, да, кого-то это раздражает. Но эти 50 тысяч людей не совершают правонарушений, ни на кого не нападают, не совершают хулиганских действий. Они мирно расходятся потом. Разве это не свидетельство того, что они совершенно безопасные мусульмане, если им давать возможность? И, кстати говоря, в последние 20 года, когда московские власти стали предоставлять другие площадки, это очень позитивно было воспринято мусульманами. Я просто бываю в мечети на Поклонной горе, и я просто знаю настроение многих мусульман. И не надо здесь запрещать, как говорит Сергей Семенович Собянин, что, мол, мусульмане пришлые, а почему мы не должны строить мечети? А он, Собянин, кто? Разве он не пришлый? Если у него есть возможность, потому пришлый мусульманин, а гастарбайтер, а азиат или там кавказец, да кто бы ни было, не имеет права молиться находиться в Москве. Если он здесь живет, пусть он будет несколько лет, но он же работает, он платит налоги, он в конце концов он работает, он не ворует. Но дайте возможность ему помолиться. Поэтому чем больше мы будем эту тему поднимать, тем больше, чем больше будет возможности у этих людей отправлять свои религиозные обряды, тем меньше будет опасности для обычных людей. Поэтому я считаю, что действительно, как вот говорят коллеги, эта тема выдумана, высосана из пальца. А если есть какие-то организации, которые представляют какую-то угрозу, экстремистскую какую-то направленность, ну тогда давайте об этом втихаря работать и заниматься этой проблемой, а не шуметь на всю страну, создавая одиозный образ мусульман для всей России.
Надежде Киорковой вопрос. Как, по-вашему, вот эти люди получат право защиты и оправдания своих действий в суде, или они уже заведомо объявлены преступниками, даже невзирая на презумпцию их невиновности?
Очень мало у нас, к сожалению, примеров того, когда люди, которые раз попав под этот каток, могли из-под него выбраться. Это нужно, чтобы лучшие адвокаты, бросив все свои остальные дела, занялись этими ребятами. Я не думаю, что у их родственников есть такие деньги для того, чтобы нанимать адвокатов и для того, чтобы вообще... Это не то. Мне кажется, гораздо более существенно то, что такими методами... Вот обратите внимание, ведь это же все учащающаяся практика, когда нам показывают непонятно что, и закадровый голос страшными интонациями рассказывает нам о том, как это ужасно. И Бирюлёва, и многочисленные аресты, и какие-то намеки на то, что кто-то что-то взрывает или хотел взорвать. Какие-то автобусы, которые непонятно почему летят на воздух. Это все какая-то странная такая аура. И посмотрите, всякий раз нам говорят о том, что нам называют ужасные организации, нам называются какие-то связи. Нам все время навязывается мысль о том, что наши мусульмане – это такие, это такая пятая колонна. Посмотрите, что делается в Сирии, посмотрите, что делается в Египте. И по моему журналистскому опыту обычно вот такое вот нарастание антиисламской истерии в СМИ происходит, когда готовится что-то ужасное в отношении палестинцев в Газе. И я, конечно, с ужасом жду новогодних каникул, потому что, как правило, Израиль атакует палестинцев именно в эти дни. И мне кажется, что это просто такая, вы знаете, как осьминог выпускает чернила. Вот это вот из этой же серии. Нам постоянно навязывается в публикациях и об этих несчастных людях, что вроде бы их организация когда-то, 100 тысяч лет назад, была связана с братьями-мусульманами. Это просто бред. Но мы должны знать, что братья-мусульмане – одна из самых конструктивных, самых... вообще светлых направлений в исламе последнего времени, что вот эти вот люди, которых сейчас без суда и следствия расстреляли 3000 человек в Египте, нам навязали, что это какие-то непонятные террористы, сейчас судят свергнутого президента Мурси и еще 14 его соратников, включая пожилого очень руководителя братьев-мусульман Муршида Бадию. Вот постоянно нам рассказывают, что если только мы вдруг расслабились, вдруг мы подумали, а вдруг в Египте что-то не совсем так, как вот нам говорится. Нам подают вот такое блюдо в виде арестованных, лежащих на полу людей, вся вина которых заключается в том, что им приклеили такой ярлычок с непонятным для русского уха названием. Я считаю, что это подготовка большой бойни на Ближнем Востоке, которая вот рано или поздно произойдет. Произойдет она, заметьте, в отношении тех людей, которые были максимально далеки от террора. Но нам говорится постоянно о том, что мусульмане – это равняется террор. Молятся – это равняется террор. Все другие люди почему-то, когда они молятся, это хорошие пушистые зайцы, и только молящиеся мусульмане почему-то должны у нас ассоциироваться с каким-то совершенно таким безумием взрывов и терактов непонятных.
Вопрос. Архан Джумаль, вам напомнили методы шельмования вот этой группы мусульман, недавние кадры из Волгограда, где нашли паспорт, даже не пострадавший, не обгоревший паспорт.
Бурятчик, атлеты отдельно, там, да?
Да.
А волгоградцы – это отдельная вещь, там, да? Это то, что у нас происходит, это совершенно отдельная вещь, там, да? И то, что у нас происходит, можно сказать, что это разоблачение страшной, ужасной группы, там, да? И там закончится такими страшными приговорами по 205-й статье «Свержение тракта», «Свержение конституционного строя через намерение» и так далее, и так далее. А ведь могло бы быть просто там 222 статьи хранения пистолета там, да, у одного человека. Там, да? Но, конечно, там, если нашел там парни с гранатой и пистолетом, там, да, даже если это и правда, там, да, чести мало, там, да, значительно как бы перспективнее раскрыть вот такую вот страшную группу. Там, да, вот ее раскрыли. Там, да? Хотя, возможно, это просто там джумаат, один член, которого имел пистолет. Что касается волгоградского теракта, вы извините, я изначально придерживался скорее официальной точки зрения, ну или близкой к тому, но чем больше я копался в этом деле, тем больше мне приходило в голову, что там совершенно нечисто с происшедшим. Дело не только в паспорте, там, да? Есть известное видео, которое фиксирует какую-то активность каких-то людей вокруг этого автобуса, крайне подготовленных. Да? Есть непонятное свидетельство того, что там взрыв был под днищем автобуса, это видно по фотографии, по завернутым внутрь краям там, да? Металла, там, да? Внутрь салона. То есть это какое-то дикое мутное дело оказалось, хотя, повторюсь, изначально я думал, ну да, там, провели теракт. Нам говорят, что Соколов взял ответственность на себя, где это видно, чтобы ответственность берут в телефонном разговоре с ментами перед смертью. Ну, это делается официально на сайте, там принимает организация ответственность на себя. Вместо этого мы видим непонятно исчезнувшегося парня, о котором там вдруг неожиданно возникает целая история, и единственный звонок «Прости меня, мама», который мы слышали. И вдруг вот на этого человека вешается дело, да, которое еще как бы непонятно, не провокация ли это.
Да, Саид Бицуев, вопрос. Вот подрывает ли доверие к методам работы силовиков вот такие случаи, как произошел в Волгограде?
Да, очень сильно причем, потому что с кем ты не поговоришь, вот это видео, которое Архат упомянул, оно есть в Ютубе, его многие смотрели, естественно, там так много нестыковок и таких неубедительных вещей, и в том числе та запись Соколова, который действительно перед смертью успел, к счастью, он успел сказать и успокоить спецслужбы о том, что, оказывается, это он действительно свою жену завербовал, и он ее там сделал ей поезд, и он ее и подорвал. И теперь все сошлось. И поэтому его законно расстреляли. Естественно, люди не дураки, и многие умеют просчитывать какие-то свои ходы. И подобные акции уже давным-давно перестали кого-то удивлять и убеждать. Мне кажется, и многие с этим согласятся, что действительно подобные эти шумные пиар-акции, они либо до того, либо после того каких-то событий. Тем более у нас на носу Олимпиада, и в связи с этой Олимпиадой очень много было разговоров о том, что будет активизация каких-то боевиков, каких-то такмиров там, и прочих. И поэтому, естественно, надо было бы, опять я повторяюсь, не поднимать на щит вот такие операции, не показывать людям, не давать сигналу обществу о том, что мусульманин, террор, как сегодня мы видим на протяжении последних 10-15 лет, наши спецслужбы создают этот одиозный образ. Поэтому я согласен с теми утверждениями, которые здесь прозвучали.
Да, Надежде вопрос к Георгию. Как по-вашему, по мере приближения открытия Олимпиады, будут ли нарастать вот эти волны информационные о недоверии к мусульманам и о настороженности к ним?
Я повторяю, что я не связываю это с приближением Олимпиады, а я связываю это с активностью иностранных представителей, иностранных спецслужб, которые здесь дают мастер-классы нашим полицейским и другим спецслужбам, которые связаны родством с нашими полицейскими, у которых знакомые уехали в Израиль. Не так давно, на прошлой неделе, был большой отчет разных специальных служб, на котором почему-то, это просто мне совершенно непонятно, было сделано заявление от имени одного из людей, входящих в Федерацию еврейских общин, о том, что наши тюремщики, я извиняюсь, должны перенимать опыт тюрем Израиля, что там потрясающе умеют бороться с экстремизмом, и что экстремизму там дали такой отпор, что просто вот все должны стоять по стойке смирно и записывать, конспектировать, как именно. В Израиле, я напомню, люди сидят без суда и следствия по 30 лет, без всякой доказательной базы. Там можно посадить любого человека, при этом его семье перекрыт доступ к этому своему родственнику. Ни жена не может его посетить, ни дети. Люди умирают без вообще того, чтобы сказать последнее прости своей семье. К сожалению, израильский опыт очень активно перенимается нашими полицейскими. Известно, например, что покойный убитый министр МВД Дагестана был почетным гражданином Израиля, ездил в Израиль, и сюда к нему приезжали обучать его специалистов. Вот в том, как была проведена эта операция, я, извините, вижу просто израильский опыт, который пришел почему-то в нашу практику. Я не вижу здесь никаких других связей, кроме как желание научиться вот чему-то такому. Но, на секундочку, у нас нет таких отношений с мусульманами, какие есть у государства Израиля, населяющих его людей с палестинцами. Поэтому нам этот опыт совершенно не нужен. Мы видим, куда этот опыт завел государство Израиль. Если наши спецслужбы не опомнятся и не прекратят эти связи, то борьба с мусульманами, с 20 миллионами граждан просто приведет нашу страну к распаду. Какое это отношение имеет к Олимпиаде, я не знаю.
Туда Архан Джамали вопрос. Вот как вы считаете, ведет ли это к сепаратизму, вот такие методы борьбы с неугодными и к росту...
Нет, давайте вот договоримся. Да? Сепаратизм – это отдельная совершенно тема. Да? Это тема людей, которые называют себя Маратом Кавказ, которые говорят, что вот мы хотим вычленить из России некие исламские территории. Да? Помимо этих людей, да, существует огромное поле, социальное поле, да, которое, в принципе, может, эту власть не любит. В принципе, может быть, там из него кто-то там и действительно связан с этим Маратом Кавказ, есть такие. Да? Но в целом это огромное живое, живая часть общества. Да? Есть специальный инструмент, там, да? Экстремизм, борьба с экстремизмом, который начинает воздействовать на вот эту вот живую общественную, социальную ткань. Да? Через какое-то время вот это вот воздействие этой борьбы, да? Этой провокации, там, да? У нас появляется терроризм, но там, где его еще совершенно не было. Его, да, были люди в Москве, которые были мусульманами, практикующими мусульманами, их много. Там, да? Но здесь нет никакого терроризма. Для этого нам нужно сказать, давайте бороться с экстремизмом. Через какое-то время эта часть будет радикализирована настолько, что здесь начнется терроризм. Это общая универсальная формула, которую мы видим много где. Много где. Да, в Израиле она тоже имеет место.
Да, Саид Убицы, вот это вопрос. Вот вы вернулись из Чечни. Как, по-вашему, вообще из республики воспримет опять арест гражданина Чечни вот среди этих активистов от Такфира Валихиджры?
Вы знаете, я был в Чечне, и, конечно же, я только вчера вернулся. Я видел очень много, в том числе и хорошего, в плане борьбы с экстремизмом. На Северном Кавказе есть республики, в которых ситуация с правонарушениями гораздо хуже. А в Чечне сегодня даже ночью люди гуляют, друг к другу ездят в гости. И в час ночи, в 2 часа ночи могут вызвать такси в селе и поехать к родственнику. То есть это ситуация невиданная для Чечни, где люди просто боялись спать ночью. Еще не были уверены, что завтра проснутся. и убивали в том числе священнослужителей. Это ситуация из нашего недавнего прошлого, поэтому, конечно, там огромные изменения. И вот пример Чечни, в том числе, показывает работа правоохранительной системы Чеченской Республики под руководством Руслана Алханова, показывает, что с экстремизмом можно бороться, не принимая опыт Израиля. Кстати говоря, я абсолютно согласен, я не считаю передовым опыт Израиля в борьбе с терроризмом. Если бы 20, 30, 40 лет они ее так активно ведут, то что же они не могут восстановить порядок? Наоборот, их система, их жесткие действия, оно порождает новые преступления. А работать надо с населением, вот как в Чеченской Республике и чаще всего происходит. Хотя не все идеально, я не хочу сказать, что там все нормально, вовсе нет. Но когда из центра раздаются вот такие громкие акции, и в которых заканчивается тем, что обвинениями какой-то определенный представитель определенной религии в экстремизме, в радикализме и прочее, то в регионах, наивно думать, что в регионах это абсолютно спокойно воспринимается, в том числе и на Кавказе, в том числе и в Татарстане, в Башкирии, где есть движение недовольных людей, которые за последние 10 лет даже, они не радикализировались, но в них просыпаются какие-то протестные настроения против такой политики, которую сегодня ведут полицейские, я не знаю, ФСБшники, которые в Москве регулярно показывают такие акции. И что там говорить о Татарстане и Башкирии, когда даже мы видим сегодня в Бурятии и даже в Якутии, традиционно спокойных регионах, где нет ислама вовсе, там в том числе появляется протестное движение, и уже есть публикации, в которых пишут о том, что там оттуда выдавливают русскоязычное население. Пусть это единичный случай, но я вас уверяю, это будет продолжаться, оно будет углубляться, если мы немножко не дойдем какие-то пути умиротворения, признания граждан России, а не мусульман или христиан, иудеев или буддистов. Нам надо просто относиться ко всем людям в равной степени. И не только, допустим, декларативно, а в том числе и отношением к этим людям. Иначе будущее дальше будет очень туманным и безрадостным.
Вопрос Надежды Киворковой. Можно ли считать эти 15 задержанных политическими заключенными на сегодняшний день, пока их вина ничем не доказана?
Мы ничего не знаем об этих людях. Мы не знаем, как их зовут, сколько им лет. Мы вообще ничего не знаем. Учились они, где они жили все это время. Как мы можем сказать, политически они заключенные или нет? Я могу сказать, что вообще такфиристы в исламском мире такфиристов считают просто навязанным спецслужбами Запада сектантскими образованиями, которые просто не имеют вообще никакого отношения к исламу. Я была в Ливане, делала там несколько интервью с различными специалистами по ливанской ситуации, сирийской ситуации. И эти люди в один голос говорят о том, что такфиристы – это такое новое, специально подаренное исламу, специально внедренное. Это люди, которые сеют рознь внутри исламского сообщества, которые не позволяют никаким мусульманам никакие заключать договоры о мире и вообще существовании. Это люди, которые постоянно вносят раздор. В исламе нету, в исламе нет такой идеи о том, что нужно постоянно вносить раздор. В исламе гораздо сильнее, чем в христианстве. Есть идея примирения, есть идея диспута, обсуждения, но вот такого насаждения взаимной вражды в исламе не существует. Поэтому такфиристы, я не говорю об этой данной конкретной группе, потому что ничто, я повторяю, не доказывает, что эти люди имеют отношение хоть к какой-либо группе. Но вообще такфиристы, это, конечно, принесенные извне искусственное образование. И я напомню, что те люди, которые назывались в истории, в новейшей истории, вот я даже не знаю, как сказать, экстремизма, и те, которые назывались такфиристами, эти люди совершали совершенно безумные акции в мечетях. Они почему-то действовали против мусульман внутри исламского сообщества. Они приходили и расстреливали молящихся людей в мечети. Поэтому говорить о том, что эти люди являются политзаключенными, просто по меньшей мере, мне кажется, рано. Эти люди являются просто безумными жертвами нашего безумного времени. И чем больше будет журналистских, честных журналистских запросов в МВД о том, что происходит с этими людьми, тем быстрее мы вообще поймем, что происходит.
Фархан Джамаль, тогда вопрос. Да, вы намерены вот выяснить судьбу этих людей и поподробнее разузнать о том, кто это такие и в чем их обвиняют?
Нет, естественно, это было бы интересно абсолютно любому человеку. Ну, просто здесь мы не знаем действительно, как сказала Надежда, кто это и что это. Потому что всерьез воспринимать таквистов. Я, чтобы вы понимали, вам просто историю расскажу. Один мой знакомый человек, получивший великолепное религиозное образование в Сирии, имеющий опыт работы в академических структурах США, в академических структурах России, но при этом человек достаточно внутренний для салафитского движения, едет в поезде, разговаривает с двумя такфиристами, которые, как люди, все-таки пытающиеся что-то узнавать, оценивают уровень его знаний, в конце говорят ему там, ну мы видим, что ты все-таки парень правильный, вот принимай ислам, вот сейчас, вот здесь. Мы два свидетеля, которые вот будут этому. Там, да? То есть они не воспринимали его как своего, как мусульманина, несмотря на то, что понимали, что он значительно более знающий, чем они человек. Да, то есть это определенные сектанты, чудики, которых никто не воспринимает всерьез, которые где-то радикализируются до каких-то странных акций, там, да, но в целом воспринимались абсолютно как безобидное чудачество такое там, да. И вот этот ярлык начинают клеить на совершенно непонятных людей, непонятно в чем обвиняемых. Это бесспорно.
Да, это солидный вопрос. Можно ли ожидать новой волны недоверия к мусульманам после этой истории сегодняшней детективной?
Я думаю, что большего недоверия, которое сегодня есть, трудно найти. У меня был студенческий друг, грузин, но мы с ним ни по молодости, ни во взрослом возрасте ни разу не говорили. Он христианин, православный, а я мусульманин. Как-то у нас не возникало, мы 30 лет знаем друг друга, и неожиданно рядом со мной во время разговора у него выскользнуло: ох, эти мусульмане достали. Причем он это говорит не с юмором, это у него выскочило, потому что вот этот образ, который сегодня навязывается с телевизора, ну, он просто всех достал уже, потому что везде, из газет, из радио и телевидения мы видим, что главная проблема нашей страны последних 10 лет, по крайней мере, это мусульмане. Это могут быть мигранты, кавказцы, неважно кто, могут быть татары, но людей таким образом уводят от настоящих проблем, которые стоят перед страной. Мы знаем, что даже во время вот этого пугачевского бунта по поводу убийства вот этого десантника, однобокое представление этой информации, потом попытка увязать как с каким-то религиозным фактором, приводит к тому, что действительно у простого человека складывается вот такое абсолютно отторгающее впечатление о соседях мусульманах. Поэтому говорить о том, что будет еще больше недоверия, оно есть, оно никуда не исчезло, может быть, конечно, впоследствии оно может быть еще радикальнее, но оно сегодня уже существует в нашем обществе.
Да, Надежда Киорковой вопрос. Вот, как, по-вашему, еще увидим мы в ближайшее время вот такие неожиданные задержания и обезвреживания экстремистов, о которых до этого ничего не слышали?
Я просто не обладаю способностью видеть будущее, но что-то говорит мне о том, что если я ничего не путаю и спецслужбы не расформированы во всем мире, то, естественно, они должны получать звездочки, и получать звездочки гораздо проще на каких-то мирных молящихся гражданах, чем на реальных преступниках, которые реально что-то совершают. Поэтому мне кажется, что такова природа спецслужб. Мы учились в те времена, когда преподавали марксизм, и мы помним еще о том, что аппараты подавления, аппараты контроля, полицейские аппараты, они созданы для того, чтобы контролировать общество.
Спасибо, Надежда. Напомню, что задержание очередной группы исламских экстремистов мы обсудили с журналистами Саидом Бицоевым, Надеждой Киворковой и Арханом Джемалем. Вам большое спасибо за участие в нашем прямом эфире. На волнах Радио Свободы звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Марк Штильман, Александр Орлов-Сокольский и Дмитрий Налитов.